понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех радиослушателей. Снова с вами самое крымское в мире радио Крым Реалии и я, его ведущий Сергей Громенко. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц, ну и, разумеется, на сайте Крым Реалии.
Тема дня.
Сегодня 18 мая. На самом деле день совершенно безрадостный. Для всей Украины и особенно для крымских татар. Сегодня день памяти жертв геноцида крымско-татарского народа 18 мая 1944 года. В недавнем прошлом день борьбы за права крымско-татарского народа. В общем, довольно сложный такой день, который обращает нас, всех украинцев, к трагедии, к осмыслению, к покаянию, к компенсации. В общем, мы сегодня будем говорить о том, чем является 18 мая для крымских татар, для украинцев, чем оно является для крымчан, ну и, конечно, чем оно является для россиян, потому что внезапно оказалось, что Россия, ну, не готова, что ли, воспринимать 18 мая, так как должно быть оно воспринято. И сегодня, конечно, вот очень хорошо, очень здорово, что мы начинаем этот эфир с приятной такой новости. Ну, я думаю, что все уже знают, что Джамала с песней 1944 победила в финале Евровидения. И все в Украине радуются, все замечательно, в Европе узнают о трагедии крымско-татарского народа, но вот удивительное дело, в России почему-то даже такую вот, даже вот такое вот событие, такое дело сумели переврать, переизначалить. Вот давайте просто вначале послушаем, как на центральном канале российского телевидения «Россия-1» представили, ну, представили вообще песню Джамалы.
Здесь, в Европе, ее композицию воспринимают как еще одну молитву о судьбах людей, которые вольно или невольно покидают свой дом в поисках лучшей жизни. Это проблема, которая перешла из века 20-го в наш 21 век.
Итак, в нашем 21 веке на центральном канале 140-миллионной страны ведущий на голубом глазу заявляет, что трагедия крымских татар – это что-то вроде вольного или невольного покидания своего дома в поисках лучшей жизни. Я, конечно, стесняюсь спросить у него, давно ли ему приходилось покидать свой дом для того, чтобы переехать жить в землянку и потерять половину своих родственников при этом. Но бог с ними. Россия – это, в общем-то, отдельный совершенно вопрос. Сегодня о крымских татарах, о 18 мая, о том, что с нами со всеми будет в будущем, мы будем говорить с нашим гостем, с кандидатом политических наук, крымским историком Гульнарой Бекировой. Гульнара, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Итак, вот вы слышали эту 10-секундную феерию на, в общем-то, громадную аудиторию. Что вы можете сказать? Вот почему даже сегодня, когда, казалось бы, ну, Сталина давно нет, все документы уже имеются, преступления разоблачены, и вот снова вольно или невольно покидают свои дома.
Вы знаете, насчет вольно или невольно, это, мне кажется, даже еще неприлично сказали, потому что через несколько дней после, ну, вот этой такой, ну, достаточно хамской, скажем так, выходки, да, они опять дописались до того в центральном средстве массовой информации, в «Комсомольской правде», о том, что вот, да, Джамала, дескать, спела о депортации 44-го года, а давайте поговорим о том, что, дескать, крымские татары массово дезертировали и прочее, прочее. И, конечно, у меня снова возникает вопрос, так все-таки был ли указ президента Российской Федерации от 21 апреля 2014 года о реабилитации, что это была за такая реабилитация, что центральная СМИ, которая читает миллионы людей, вновь повторяет, ну, те же фальсифицированные какие-то модели, те же какие-то странные фразы, ну, о том, что давно уже изучено, о том, что давно уже известно, и о том, что давно уже пора совершенно по-другому излагать. И давайте определимся, либо у нас сегодня 2016 год, и крымские татары реабилитированы, либо у нас сегодня снова 44-й год, и крымские татары снова живут при Сталине и снова являются народом-предателем. Здесь, понимаете, это не тот случай, когда можно вот так вот запросто и походя все отменить. Отменить исследования, отменить жизни людей, которые погибли в изгнании, отменить всю эту сложную проблематику коллаборации. А если мы вспомним, перед Сталиным, ну, встали на колени, по сути, да, или перед Гитлером, перед вот этими двумя тиранами, вся Европа там сотрудничала с нацистами, там, лауреат Нобелевской премии Кнут Гамсун, да, вся Европа сдалась, по сути, в общем, стала коллаборантом, да, в Европе, когда наступал Гитлер, да. Мы не говорим уже о Власовской армии. И ее значение вот, с точки зрения, да, там, коллаборантского такого движения в период Второй мировой войны, оно вообще несопоставимо с теми там, несколькими, там, даже я допускаю, что это были там, несколько тысяч человек, крымских татар, которые сотрудничали. Вот, поэтому все это кажется мне, ну, достаточно отвратительно, и теперь уже все вот эта вот орвеловская какая-то ситуация, в которую попала сегодняшняя Россия, она просто вызывает ну, много вопросов. И давайте все-таки скажем правду, что политизирует эту песню и этот сюжет отнюдь не Джамала.
Понятно. Я только напомню нашим радиослушателям, что россияне вполне возможно, ну, не читали научных исследований, ну, там, не в курсе последних подсчетов, но, может быть, и мы должны это понимать, что в советское время, в общем-то, с крымско-татарской проблемой попытались как-то принять какое-то политическое решение. В 67-м году признали, что не все крымские татары сотрудничали с нацистами, соответственно, депортировали их зря, потом в 89-м осудили депортацию. И вот даже вот в советское время начали приводить себя в чувство, и потом мы уже вспоминали Путина с его указом, а тут снова такая ерунда. Я вот пытаюсь честно для себя понять, и может быть мы попробуем в ходе нашего эфира разобраться, почему россияне не хотят, ну, не то чтобы там научные труды читать, почему они даже собственной власти в этом деле не верят, и почему они... Вот Гульнар, вот действительно...
А можно я вспомню, Сергей, вот события ровно трехлетней давности.
Давайте.
17 марта 2013 года. Премьера фильма первого в истории полнометражного художественного фильма о депортации крымских татар, созданного самими крымскими татарами. Ни у кого не попросили ни копейки денег, ни у российской власти, ни у украинской. Просто, наконец, решили отдать дань памяти нашим умершим, погибшим. Итак, 17 марта 2013 года готовится премьера в самом крупном кинотеатре Симферополя, и вдруг она задерживается. Что же случилось, спросите вы меня? А случилось то, что соратники Аметхана Султана из России, которые приехали, чтобы тоже вспомнить своего героя, своего друга, оказывается, генеральный консул в Симферополе товарищ Андреев запрещает им ходить, поскольку, дескать, фильм, которого он, кстати, не видел, необъективно освещает события войны.
Не смотрел, но осуждает.
Да, не смотрел, но осуждает. Вы знаете, мы были тогда в шоке, я была в шоке, потому что я, в общем-то, действительно, как исследователь, читала все эти реабилитационные документы, ну, даже те, которые были закрыты, 72-74 года, которые снова там, в который раз реабилитировали крымских татар. И вдруг такой странный демарш. Конечно, все разрешилось потом благополучно. Здравый смысл возобладал, и можно даже сказать спасибо товарищу Андрееву за рекламу фильма «Хайтарма», который потом шествовал в том числе и по экранам России. Но, в общем, тем не менее, тогда вот этот выпад показался мне странным. Но, видите, ровно 3 года спустя, да, уже когда состоялся указ президента Российской Федерации, все странным образом повторилось. Поэтому я теперь уже понимаю, что, наверное, все-таки крымские татары, закрадывается такая коварная мысль, наверное, все-таки крымские татары, может быть, все-таки не реабилитированы, а может быть, не читали просто некоторый указ президента Российской Федерации.
Это довольно интересно. Вот вы вспомнили про фильм «Хайтарма», и мне в голову пришло, что к сегодняшнему дню, к 18 мая, мы тут с ну, с товарищами, с коллегами по Крым-реалиям подготовили один такой интересный проект. Ну, как интересный проект? Нам кажется, что он очень интересный и важный. Мы взяли воспоминания свидетелей, воспоминания очевидцев первого дня депортации, и, насколько это было возможно, проиллюстрировали их слова сценами из фильма «Хайтарма», и такие видеоролики находятся на нашем сайте, их можно посмотреть. А сегодня, вот, ну, в эфире радио мы, конечно, их не увидим, но можем услышать. И я попрошу сейчас редакторов включить первую историю Айше Кадыровой.
Крымчане говорят.
На рассвете в дверь постучали. Отец встал, открыл дверь. Когда он открыл дверь, у двери стояло трое солдат с автоматами в руке. И они нам объявили: вы предатели, выселяетесь из Крыма, вам дается 15 минут, и всех нас загрузили в машины. И вот когда мы отъезжали, уже рассвело. Было время доить коров. Знаете, в это время такая паника в селе началась. Коровы мычали, собаки лаяли, кошки мяукали. Ну, страшный звон, страшный стон стоял в селе. Нас загрузили и увезли. Все перепуганы, все в волнении. И в таком состоянии вывезли нас за Крым. Вот так мы ехали 18 суток. Все обшивели. Все были грязные. Приехали мы на станцию Кита, повезли на консервный завод. А на консервном заводе, как будто бы это для нас построены были эти бараки, длинные-длинные бараки, крыша соломенная, окон нет, только двери. И вот за 2 года консервный завод построили наши крымские татары. Там больше никого не было.
Крымчане говорят.
Итак, 18 мая на рассвете в дома крымских татар стучали солдаты и оперативные служащие НКВД и НКГБ, и их было 32 тысячи, хотя я читал в документах, что вроде собирались обойтись втрое меньшим количеством, вот настолько были крымские татары опасны для советской власти, и всех, кого могли в первые 3 дня схватить и погрузить в вагон, этих схватили и погрузили, их было 190 тысяч, и многие поехали на спецпоселение в Среднюю Азию, а кто-то на принудительные работы на Московский угольный трест, а кто-то поехал сразу в ГУЛАГ, и следы его потерялись. Это одна из тех страниц крымско-татарской и крымской истории, которую мы, к сожалению, пока не можем открыть слушателям. Никто толком не знает, что произошло с теми 8 тысячами людей, увезенных за якобы сотрудничество с немцами. Ну, я надеюсь, что когда-нибудь архивы, хранящиеся в Российской Федерации, будут нам более доступны. Вот перед тем, как мы продолжим наш разговор с Гульнарой Бекировой, я напомню, что мы на радио «Крым Реалиях», мы в эфире на частоте 549 кГц, практически каждый день на средних волнах. Вы можете заходить на наш сайт и смотреть наши видеотрансляции, слушать наши записи. И у нас есть еще один фрагмент воспоминаний Алима Алиева о том, как он пережил и как пережил народ переезд в этих товарных вагонах.
Крымчане говорят.
Было немножко фасоли, немножко муки, хватаем сразу ее, мать хватает свой каран, заворачивает полотенце. Солдат говорит: жалко, говорит, отец в армии вас высылает. Сидим 1, 2, 3, сестренка заболела, температура горит. Это тот солдат, когда подошел, а что с ней, говорит? Да что ты, говорит, температура высокая. Пошел таблетки принести, подходит какой-то, ну, майор или, в общем, чин какой-то. Бахс по руке его. Что ж ты тут делаешь? Он по названию его «Уезжать отец в армии», говорит, а их она заболела. Какая разница, говорит, сейчас подохнет или через час. У нас в деревне 300 семей жили. Если что-то в деревне мизерное, что-то было, сотрудничали с немцами. Там немцев-то не было. Плюйте мне весь мир в глаза. 100% ложь. Не 99, 100% ложь. Не сотрудничал наш народ с немцами. Ни предателем никто не был. Такой огульный обвинение. А кто нас выслал из Крыма, чтоб ослепли его глаза? А кто нас выслал из Крыма, будь проклят он навсегда. Это при Сталине я писал. Сегодня мы уже в России.
плохо, хорошо уже.
А радоваться-то чему? Это снова оккупация, это не мир.
Крымчане говорят.
Итак, несмотря на несколько десятков тысяч крымских татар в Красной армии, несмотря на обширное подпольное партизанское движение, НКВД отказалось считать крымских татар за людей, их погрузили в товарные вагоны, их выселили в Центральную Азию, и 50 лет советской власти они не получили права вернуться. И знаете, что особенно вот паскудно в 21 веке? Я еще могу понять логику упоротых, простите, сталинистов, которые говорят, вот крымские татары, они предатели, поэтому они вот заслужили, и вот они были наказаны, и черт с ними, со всеми, и мы сейчас не будем отказываться от нашего мнения. Но в последнее десятилетие появилась другая пошесть, так называемый либеральный фашизм. Это когда, в общем-то, неглупые и довольно образованные люди говорят сами по себе, ну понятно, что там крымские татары сотрудничали, все мелочи жизни. Главное, что Сталин спас их. Вот если бы он, не дай Боже, решил с ними разобраться по закону, он бы вот всех расстрелял, а кого не расстрелял, тех бы зарезали солдаты советской армии, которые вернулись. И вот давайте мы послушаем один фрагмент, который вот в буквальном смысле оправдывает и называет депортацию спасением.
Точка зрения. Этот тип наказания, тяжелый для всех, был спасением от гибели для большей части мужчин, а значит, для этноса. Если бы чеченцев судили индивидуально по законам военного времени, это обернулось бы этноцидом. Утрата такой значительной части молодых мужчин подорвала бы демографический потенциал народа. Благодаря архаическому наказанию, численность чеченцев и ингушей с 1944 по 1959 год выросла на 14,2%, примерно настолько же, как у народов Кавказа, не подвергнувшихся депортации. В местах поселения они получали образование на родном языке, а затем не испытывали дискриминации при получении высшего образования. Они вернулись на Кавказ выросшим и окрепшим народом. Можно провести такой мысленный эксперимент. Пусть каждый из тех, кто проклинает СССР за преступную депортацию народов, представит себя на месте отца или матери чеченской семьи, в которой сын воевал в горах на стороне немцев. Вот немцы отогнаны, и родители спрашивают, что они предпочитают, чтобы сына судили по цивилизованным законам и расстреляли как изменника, воевавшего на стороне противника, или выселили всю семью в Казахстан. Можно заранее ответить, что 100% из тех, кто действительно может представить себя в таком положении, ответили бы, что будут счастливы выбрать депортацию. Другое дело, что хулителям СССР на судьбу чеченских или крымско-татарских мужчин, а также всех их народов, было, честно говоря, наплевать.
Точка зрения.
Итак, известный писатель Сергей Карамурза «Советская цивилизация» утверждает, что люди были бы счастливы выбрать депортацию. Гульнара, скажите, вот на самом деле, почему в 21 веке возможны вот такие мнения?
Вы знаете, честно говоря, я все пыталась понять, кто же это сказал, и оказалось, что это человек с тюркской фамилией Карамурза. Это вообще выглядит втройне чудовищно. Ну, во-первых, это, конечно, полная ложь. И люди, которые жили с крымскими татарами, жили очень дружно, о чем сохранилось немало свидетельств, опять-таки очевидцев, говорят о том, что это полная ложь, что это вранье, и что крымские татары никогда не были вот тем, кого их обвинили предателями. Действительно, коллаборационизм на каждой оккупированной территории был и есть, но я хочу сказать, сейчас у нас осталось немного времени. Самое существенное, почему, собственно говоря, вот вся эта истерия сегодня продолжается? Потому что буквально за несколько часов до нашего эфира я заканчивала статью о депортации на основании документов Российского государственного военного архива. Мы видим там всю эту операцию вот в деталях и подробностях. Расписаны маршруты следования, все имена людей, которые это все произвели, всю эту операцию, хорошо известны. И ни один из них, я подчеркиваю, ни один из идеологов, ни один из исполнителей не понес заслуженное наказание. Эти люди обрекли на гибель тысячи людей. Я считаю, что сегодня украинское государство приняло очень верное решение, признав депортацию актом геноцида. Я думаю, что сегодня мировое сообщество обратило, наконец, взор на крымских татар. И спасибо за это фильму «Хайтарма», спасибо за это Джамале, спасибо за это тем исследователям, которые исследуют эту проблему, как вы верно сказали, к сожалению, пока еще архивы не полностью и открыты, и поэтому всю полноту этого преступления мы сказать не можем. Но мы зато знаем, что процесс наконец пошел, и мы наконец видим, что правда все равно восторжествует. Она уже восторжествовала, ну, скажем так, в Украине. Но, конечно, весь мир должен знать об этой трагедии и, наконец, назвать вещи своими именами. Должен быть Нюрнбергский процесс над теми, кто производил эту чудовищную акцию, кто ее готовил, над теми людьми, кто должен ответить согласно Конвенции о геноциде, которая предполагает как раз-таки наказание ответственных за это преступление.
Понятно. Ну и напоследок скажите, вот что вам кажется, Украина могла бы сделать, и только очень-очень коротко, в ближайший там год для того, чтобы, ну, насколько это возможно, компенсировать последствия той трагедии, которая развернулась в 44-м году?
Ну, во-первых, мы говорим о том, что Украина, конечно, уже сделала такой очень существенный шаг к моральной реабилитации. И, конечно, нужно продолжать работать с международной общественностью. Ну и, конечно, Крым, политзаключенные и статус полуострова, который сегодня де-факто находится, скажем так, в рамках Российской Федерации, я думаю, что в ближайшее время должен быть изменен. Как это случится, я не знаю, но история знает чудеса и знает, что правда торжествует всегда.
Спасибо. Я только напомню нашим радиослушателям, что на прошлой неделе Украинская Верховная Рада изменила первые 70 советских названий Крыма, вернув им крымско-татарские в основной своей массе названия, и, в общем-то, первый шаг к восстановлению исторической топонимики сделал. Спасибо, что были с нами. Если вы что-то упустили, читайте и слушайте Крым Реалии на нашем сайте, заглядывайте на наш Facebook, ВКонтакте, Одноклассников, пишите нам в Твиттере. С вами было радио Крым Реалии. Слушайте вечернюю программу с Павлом Казариным в 18.30. С вами был Сергей Громенко. Встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах и онлайн на нашем сайте Крым Реалии. Удачного дня. Услышимся.